Через несколько дней, 25 числа, многие христианские конфессии будут праздновать Рождество Иисуса Христа. Многие верующие будут это делать через две недели, 7 января. И хотя мы, считается, что мы живем такой в христианской стране, тем не менее, я уверен, что сегодня очень многим людям нужно объяснять суть этого праздника, суть Евангелия, потому что многие просто празднуют по традиции из года в год, мне кажется, совершенно не задумываясь и не вдумываясь в том, в чем суть этого праздника для нашей жизни. Когда-то существовало такое государство, как СССР. И старшее поколение, они это помнят, потому что многие люди старшего поколения, они родились в этой стране. И у этого государства были непростые отношения с Америкой. И даже их называли эти отношения «холодная война». Действительно, отношения были очень напряженные. И сегодня даже через какие-то вот уже рассекреченные материалы нам говорят о том, что президентам приходилось принимать очень-очень серьезное, судьбоносное решение. И даже когда у руля страны были такие руководители, как Хрущев, Брежнев, то сегодня нам говорят о том, что не раз они стояли перед таким выбором, нажать на ядерную кнопку или не нажать. Подумайте, представьте, насколько это могло быть таким судьбоносным решением не только для отдельной страны, а вообще для всего мира. И так было всегда. Люди, которые руководят страной, государством, им часто приходится принимать действительно очень важное и порой судьбоносное решение. Кто, может быть, следит за событиями в нашей стране, тоже считает, что и наш президент стоит тоже на пороге серьезных решений и взаимоотношений с Россией, и решения, которые могут повлиять на экономическую ситуацию не только всей страны. И так было всегда в прошлом. Цари, сегодня президенты, очень часто стоят перед судьбоносными выборами. И сегодня мне хотелось показать вам из истории Израиля одного царя, его звали Ахаз, который тоже оказался перед очень непростым выбором. И решение, которое он должен был принять, от этого решения зависела не только судьба его личной жизни, а зависела судьба целого народа. И тот же пророк Исаия, он описывает эту историю. Я хотел бы показать связь между вот этой историей, которая произошла, может быть, за 700 лет до евангельских событий, показать связь этой истории с Рождеством и с сегодняшним днем, с вашей жизнью. Откройте, у кого есть Библия, у кого нет, вы можете посмотреть на слайде некоторые стихи. Это записано в книге пророка Исаии, 7 главе. Я еще раз повторюсь, что примерно считается, что эти пророчества Исаия произносил примерно за 700 лет до описания евангельских событий. И 2-3 стихи. «И было возвещено дому Давидову и сказано, сириане расположились в земле Ефремовой, и восколебалось сердце его, и сердце народа его, как колеблются от ветра дерева в лесу. И сказал Господь Исаии, выйди ты, и сын твой, Шеарьясуф, навстречу Ахазу, к концу водопровода верхнего пруда». Что происходило в тот момент в стране? Вот после смерти царя Соломона, государство Израиль, которое состояло из 12 колен, которое было единое, разделилась на два государства. На северное, на южное. Северное стало называться Израиль со столицей Самария, а южное это называлось Иудея со столицей в Иерусалиме. И вот Ахаз был царем южного государства, Иудеи, со столицей в Иерусалиме. И в тот момент два других государства – они заключили между собой союз, это Израиль и Сирия, и они хотели напасть на Иудею. Они хотели завоевать Иудею, захватить Иерусалим и поработить страну. По сути, страна находилась на пороге войны, военных действий. В чем была трудность? То, что эти два государства уже нападали в прошлом на Иерусалим, уже захватывали эту страну. И поэтому Исаия описывает состояние, в котором находился царь и весь народ. Восколебалось сердце царя и всего народа. По сути, это можно было бы назвать состояние страха, паники или даже отчаяния. Представьте себе людей, которые не просто понаслышке знают, что такое война, а которые пережили войну, которые не просто пережили войну, а которые в этой войне были захвачены и порабощены. Они знают, какие бедствия несет с собой война. И вот новая весть, которая дошла до страны, что снова эти два государства, которые уже порабощали, они снова хотят напасть на страну. И Ахаз, царь Ахаз, готовится к осаде Иерусалима, он готовится к войне. В тот момент он находился возле водопровода, он проверял водоснабжение, что если будет осада, будет ли поступать вода, и он думал о том, как противостоять. И в тот момент царь тоже принял решение заключить союз с другим государством, которое называлось Ассирия, для того, чтобы в этом союзе противостать в этой войне, потому что понимал, что один он не сможет справиться с мощью Сирии, Израиля и снова будет порабощен. И вот именно в этот самый момент, такой судьбоносный для всей страны, когда люди находились в отчаянии, действительно страх и паника, я думаю, что если бы в то время мы услышали разговоры людей в стране, то только, наверное, все бы и говорили о войне, о бедах и о том, что будет страной и что ожидает страну в будущем. И вот в этот судьбоносный момент Бог посылает пророка Исаию к этому царю и через него обещает защитить страну, защитить народ, но при одном условии. При условии, что царь откажется от союза с государством Ассирии. Бог говорит: «Я встану на защиту». Доверься мне, я защищу страну, если ты откажешься от союза с Ассирией и доверишься мне. Вот такую весть принес Исаия царю, и Бог послал его с сыном, у которого было такое странное имя. И само имя сына Исаия означало «остаток вернется». И это было тоже пророческое имя через этого ребенка. Бог тоже напоминал царю о прошлом, что в прошлом тоже были сложные времена. И Бог давал обещание, что он сохранит этот народ, он защитит этот народ. И если бы заглянуть в прошлое, то царь мог бы вспомнить эти моменты, когда были сложные времена, и Бог своей милости защищал народ, и вот рожденный ребенок у Исаии, даже его имя напоминало и об этом. И, по сути, Исаия пришел и говорит царю: «Царь, послушай, не паникуй. Есть выход. Доверься Богу. Положись на его слово. Он обещает защитить страну». При том, что Бог дал такое обещание, что в случае, если царь доверится Богу, Бог обещал защитить страну. Если же царь проявит неверие и непослушание, Бог обещал наказать царя и целый народ. Поэтому это была весть, с одной стороны, добрая, весть о милости Бога, о спасении, и с другой стороны, в случае отказа повиноваться Богу, это было предупреждение о наказании. И это был судьбоносный выбор. И это был вопрос веры. Довериться Богу или положиться на мощь тоже сильного государства. Какой выбор сделать? Какой выбор сделает царь? Дальше Бог предложил даже доказательства того, что его слова действительно будут исполнены. Посмотрите, что пообещал Бог царю Ахазу. Следующие стихи, начиная с 10. «И продолжал Господь говорить к Ахазу и сказал: проси себе знамение у Бога, проси или в глубине, или на высоте. И сказал Ахаз: не буду просить и не буду искушать Господа. Итак, сам Господь даст вам знамение, «Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». Слово «знамение» или по-другому «чудо». Бог предлагает царю: «Ты можешь попросить у меня, ну, по сути, что хочешь». Вот эта метафора «или в глубине, или на высоте», по сути, она говорила о безграничности всемогущества Бога. Бог, по сути, ему сказал: «Ты можешь попросить любое чудо. Если хочешь, я могу воскресить мертвого». Или на высоте: «Я могу остановить движение солнца. Проси любое чудо, и я его совершу в доказательство или свидетельство того, что я исполню свое обещание». Но подумайте, обещание Бога или пророчество Бога имело две стороны. Если царь доверится, Бог обещал милость. Если царь проявит неверие, Бог предупреждал о наказании. И к тому моменту царь уже принял в своем сердце решение. Вот к тому моменту решение уже было принято. Он принял решение заключить договор с государством Ассирия, и он принял решение не доверять Богу. И поэтому ему было все равно, какое знамение предлагал Бог, потому что он в своем сердце решил. Его решение было твердое, неизменное, и поэтому он даже не стал просить у Бога никакого знамения. Царь решил, он сделал выбор. И его выбор был в пользу союза с другим государством, и его выбор был в пользу того, что он не поверит, он не будет доверять словам Бога. И Исаия сказал, что несмотря на то, что царь сделал такой выбор, Бог все равно даст знамение. И на тот момент, мы, может быть, точно не знаем, но это было понятно и для царя, и для Исаии, что речь шла о какой-то девушке, у которой должен был родиться ребенок. И царь, и народ, и Исаия все понимали, что рождение этого ребенка у этой девушки, это как раз будет знамением того, что Бог исполнит свое обещание. Но когда они увидят это знамение, когда этот ребенок родится, эта весть не будет утешением для царя, эта весть не будет утешением для народа, потому что это будет говорить о том, что эта весть напоминает о Божьем наказании. И царь сделал свой выбор, это был выбор судьбоносный для целого народа. Потому что с этого самого момента, или можно сказать, в этот исторический день, царь определил судьбу целого народа. Больше с этого момента Иудея никогда не была независимым государством. Никогда. Все последующие цари, которые были после Ахаза, они все подчинялись другим государствам. Иудея всегда была оккупированной территорией, она всегда была порабощенным государством, и это было суть Божьего наказания. Когда мы вот сейчас смотрим на эту историю, мы можем сказать: ну какой глупый царь, не правда ли? Ну если бы я был на его месте, я бы никогда не сделал такой выбор. Я бы, конечно же, доверился Богу. И как эта история связана с Рождеством? Наверное, иногда вам приходилось видеть вот такие фильмы, когда показывают какие-то исторические события, потом вдруг эти события прерываются, и, может быть, идут титры. Там прошло 700 лет, и показывается какая-то современная история. И мы знаем и понимаем, что не просто так показали часть вот этой истории, что где-то они переплетутся, что они каким-то образом связаны. И точно так же эта история переплетается и связана с историей Рождества. Давайте посмотрим как. Давайте теперь перейдем к событиям, которые произошли 700 лет после этой истории. Это рождественские события. И прочитаем несколько стихов из Евангелия от Матфея, первой главы, которые говорят о Рождестве. С 21 стиха. Первая глава. «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. Все это произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит «С нами Бог». И мы видим, что это было пророчество с двойным исполнением, что через 700 лет, когда родился Иисус Христос, евангелист Матфей вспоминает пророчество Исаии и говорит: вот то, о чем 700 лет назад говорил Исаия, это исполнилось. Исполнилось в рождении этого ребенка. Это про Иисуса Христа. Это Он, Эммануил. Это Он, Бог. И таким образом это было, ну, пророчество с двойным исполнением. Посмотрите, в чем сходство этих историй. Если в тот момент Бог давал пророчество, и Бог хотел спасти ну, весь народ от завоевателей, то рождение Иисуса Христа в мир говорило о том, что в Божьем плане было спасение не просто какого-то одного народа, а в Божьем плане Бог думал о спасении всего мира. И это спасение было более важное, чем просто благополучие народа, чем мир в стране. Это было спасение от грехов, потому что Матфей так и говорит: родится Спаситель, и кто-то может ожидал спасения от Римской империи, кто-то, может быть, ожидал спасения о том, что Иисус восстановит справедливость, люди будут жить благополучно, будет мир в стране. Но Матфей говорит: нет. Рождение Христа было связано с уникальной миссией. Спасение людей от грехов. Вот почему родился Иисус Христос. Он спаситель от грехов людей. И поэтому это связано со всем миром. Потому что Евангелие говорит, что все согрешили. И если все согрешили, значит, все люди нуждаются в этом спасителе. И, конечно же, Евангелие говорит, что в первую очередь вот это знамение, это чудо рождения Иисуса Христа связано с двумя тайнами, которые нам непонятны. И первая тайна рождения Христа в этот мир – то, что Христос был рожден от Духа Святого. В 18 стихе Евангелия от Матфея так и говорится последние слова: «Она имеет во чреве от Духа Святого». Или мы говорим о том, что Иисус имел непорочное зачатие. Это уникальная тайна, нам непонятная. И это говорит о том, что Иисус Христос был безгрешен. Он был святой. Он прожил совершенную жизнь, ни разу не согрешив. Удивительно, что в Евангелии даже враги Христа, которые пытались и найти в нем какой-то грех, и те не смогли этого сделать, и те провозгласили то, что он действительно был безгрешен. Кто читал Евангелие, вы вспомните евангельские события, когда Понтий Пилат не хотел казнить Христа и объяснил причину: «Я никакой вины не нахожу в нем». Когда жена Понтия Пилата упрашивала Пилата не причинять ему никакого вреда, потому что говорила: «Не делай ничего праведнику тому». Один из бандитов на кресте провозгласил: он ничего худого не сделал. Римский солдат, который стоял у креста, он сказал: истинно, этот человек был праведник. И удивительно, что даже бесы всегда признавали в Иисусе Христе Сына Божьего. Библия говорит нам о том, что многие люди уклонятся от веры, внимая учениям бесовским. И это очень удивительное откровение. Цель бесов – увести людей от истины в Иисусе Христе, создать такие учения, такие религии, где бы говорилось, что Иисус Христос не является Богом. При этом сами бесы в это не верят. Они четко и ясно знают. Всякий раз в Евангелии, когда Иисус встречался с бесами, они говорили: знаем, кто ты есть, Сын Божий. Никогда никого бесы не признавали божественность, кроме Иисуса Христа. И это уже делает положение Иисуса Христа уникальным среди всех людей на земле. Его нельзя поставить в один ряд с какими-то величайшими людьми, которые были в истории. То ли философы, то ли политики, то ли ученые, то ли какие-то деятели религии, Мухаммед, Будда, Кришна. Почему? Потому что Писание говорит, все согрешили, и только один был уникальный, кто был безгрешен и святой, это Божий Сын, это Иисус Христос. Потому что Он был рожден от Девы и от Духа Святого. Непорочное зачатие Христа. И вы знаете, вот таким представляет Христа Библия. Его рождение было уникальным, его жизнь была уникальным, его смерть и воскресение было уникальным. И сегодня мир всячески хочет исказить вот эту библейскую истину, исказить образ Христа таким, каким представляет его Библия. И мир говорит, ну это был плотник из Назарета, или это был учитель нравственности, или это был один из пророков. Или мир готов поставить его в один ряд с величайшими людьми в истории, но никак не признать уникальность Христа, что он уникален. Вы знаете, это не секрет, что сегодня большинство ученых отвергают непорочное зачатие Христа, потому что считают это ну, биологически неправдоподобным. И сегодня мир даже хочет представить другую точку зрения на сотворение Вселенной, на происхождение человека. И мир говорит, вначале ты был одноклеточной амебой, потом ты развивался, ты стал головастиком, потом прошло еще миллионы лет, ты стал обезьяной, и потом ты доктор философии. И сегодня перед людьми точно такой же выбор. Человеку нужно выбрать, кому поверить, или в библейского Христа, или в тот взгляд, который мир предлагает. И перед каждым человеком стоит такой выбор. Второе чудо или второе тайна, связанная с Боговоплощением, это само Боговоплощение, что рожденный ребенок был Богом. Ребенок, который рос в утробе матери, был стопроцентным человеком и стопроцентным Богом. Почему это тайна? Ну, потому что даже если бы вы не спали всю ночь, вы не можете это объяснить. Как вот в этот момент в истории, в этой точке могли соединиться вместе немощь и всемогущество, время и вечность, ограниченность и совершенство. Как? Это невозможно понять. Поэтому Библия говорит, называет это тайной, потому что этот ребенок рос, как и все другие дети, и Марии нужно было кормить его, заботиться о нем, купать его. Попробуй себе представить, женщина купает Бога. Как это можно понять? Это невозможно понять. Это можно только принять верой. И в то время мир был под влиянием греческих философов, любителей мудрости. От этого слова произошло слово «философия». То, что делали философы и мудрецы при помощи своей мудрости, они пытались увести людей от Бога. И Бог, по сути, сказал, я поставлю их мудрость в тупик. Каким образом? Я позволю женщине родить ребенка без участия мужчины. И этот ребенок будет сам Бог, который сотворил эту вселенную. Это тайна, это невозможно понять, это можно принять только верой. И снова Библия говорит о том, что Бог послал в мир Спасителя как единственного посредника между Богом и человеком, который может соединить нас вместе. Грешного человека и святого Бога, единственный. И мир снова хочет сказать, что это не единственный. Это не единственный посредник, это не единственный путь к Богу. И снова у каждого человека он оказывается перед выбором, в какого Христа поверить. В того, которым представляет его Библия, как безгрешным и святым, как единственным уникальным посредником в деле нашего спасения – или таким, каким хочет представить его мир. 700 лет до евангельских событий царь Ахаз сделал выбор и таким образом определил судьбу свою личную, судьбу целого народа. И через 700 лет точно перед таким выбором оказался весь израильский народ. Христос пришел в мир, своими чудесами Он доказал или показал свидетельство того, что Он Мессия. Он обещанный царь. Вот Он тот, кого народ ожидал, о ком говорили все пророчества. Иисус доказал это при помощи того, что Он показал невероятные чудеса. Бесы подчинялись Ему. Природа и буря успокаивалась. Он мог исцелить от любой болезни, даже воскрешал мертвых, и все это было доказательство Его божественности. И так Христос стоял перед народом и этим самым говорил: «Я Мессия, я Спаситель». И народ должен был сделать выбор: принять Мессию или отвергнуть. И удивительно, но народ во главе со всей религиозной элитой сделали точно такой же выбор, как царь Ахаз. Посмотрите, Евангелие говорит о том, какой выбор сделал израильский народ. Посмотрите некоторые стихи. Евангелист Иоанн говорит такие слова: «Пришел к своим», к своим – это прежде всего к израильскому народу, «и свои его не приняли». Они не поверили, они отвергли милость Бога, точно так, как и царь Ахаз. И мы читаем Евангелие от Марка, когда толпа кричала, когда у них был выбор спасти или Вараву, или Христа. Пилат дал им такой выбор и говорит: выбирайте, я могу одного человека отпустить. Кого отпустить? Вараву или Христа? И народ сделал свой выбор. Пилат сказал им, какое же зло сделал он. Но они еще сильнее кричали: распни его. Народ принял решение не доверять Богу, отвергнуть Божью милость, отвергнуть Христа как своего Спасителя. Точно такой же глупый выбор сделал народ. И суд последовал очень скоро. Примерно через 40 лет после распятия Христа история говорит о том, что Иерусалим был окружен римскими войсками под предводителем императора Тита. Иерусалим был завоеван, храм был разрушен до основания, не осталось и камня, и камня. Религиозная элита вся была убита, тысячи евреев были уведены в плен. И это был Божий суд над народом. Божий суд за неверие, за то, что они отвергли своего Спасителя, и этот же Спаситель стал судьей. И посмотрите, сегодня перед таким же выбором Бог поставил все человечество. Весь мир сегодня стоит точно перед таким выбором, перед которым когда-то находился царь Ахаз, перед которым когда-то был израильский народ, и сегодня весь мир находится перед таким выбором. И этот выбор заключается в том, или принять Божью помощь, Божью милость, или отвергнуть. И это судьбоносное решение, и это вопрос жизни и смерти, потому что спасение заключается в спасении вечной жизни. Наказание за непринятие Христа как Спасителя заключается в вечном мучении. Посмотрите, какой судьбоносный выбор стоит перед каждым человеком. И поэтому можно сказать так, что Рождество – это, с одной стороны, знамение милости или знамение оправдания для всех тех, кто принимает Божье спасение. И Рождество – это знамение осуждения каждому человеку, который отвергает милость Бога, который не хочет поверить в Христа как Спасителя, который не хочет прийти к Нему с покаянием в своих грехах. И та же, один последний стих, который хотел, чтобы вы прочитали из Евангелия от Иоанна, посмотрите, та же самая Библия, которая говорит о вечности небес. Та же самая Библия говорит и о вечности ада. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Та же самая глава, которая говорит: «Ибо так возлюбил Бог мир», на одном дыхании продолжает и говорит о том, что а неверующий уже осужден, потому что не уверовал. То же самое Евангелие, которое говорит, что всякий принимающий Сына имеет жизнь вечную, то же самое Евангелие говорит, что всякий отвергающий Сына будет испытывать гнев Божий всю вечность. Поэтому, друзья, у Евангелия есть две стороны. Это добрая весть. Но добрая весть для того, кто принимает эту милость, и Евангелие становится не доброй вестью для человека, который отвергает Бога, отвергает спасение, потому что, еще раз повторюсь, та же Библия, которая очень ясно говорит о вечности небес, та же самая Библия очень ясно говорит о вечности вечного осуждения. И мы знаем, что сторож города, который видит огонь и не предупреждает людей, является плохим сторожем и понесет ответственность за свою халатность. Доктор, который говорит нам, что мы идем на поправку, хотя на самом деле мы смертельно больны, это не друг. И точно так же верующий человек, который говорит своим неверующим друзьям только часть истины, который скрывает вторую часть истины, является немилосердным. Подумайте, что милосердного в том, чтобы скрывать от неверующего человека его будущее? А вы знаете его будущее на основании Божьего Слова. И верующий человек, который учит тому же, чему учил Христос, он не может быть жестоким, он не может быть немилосердным. И поэтому у каждого из нас есть ответственность перед нашими друзьями, родственниками, с теми людьми, с которыми мы встречаемся, провозглашать всю истину Божью. Истину о Божьей милости и истину о Божьем наказании. И поэтому можно сказать так, что Рождество, ну, это праздник не для всей нашей страны. Рождество – это праздник для того человека, который принял милость Божью, который сделал правильный выбор своей жизни. Человек, который не верит в непорочное зачатие Христа, который не верит в Бога воплощение, который не верит в искупление, которое принес Христос за грехи мира, который не верит в Иисуса Христа как в единственную надежду на спасение и который не идет ко Христу со своими грехами, для такого человека бессмысленно праздновать Рождество. Бессмысленно. И если в таком состоянии человек празднует Рождество, то, скорее всего, что он это делает просто по традиции. В нашей стране есть некоторые хорошие традиции, когда собираются родственники, может быть, дети, родители, братья, сестры. И я знаю, что у многих такая традиция на Рождество. Вот на Рождество многие семьи собираются вместе. И я бы не сказал, что это, возможно, празднование Рождества. Они просто собираются на Рождество. Но если человек не принимает милость Божью, подумайте, какая горькая ирония. Вы отмечаете праздник своего судьи, праздник того, кто в день последнего суда объявит вам смертельный приговор. Подумайте, какой странный праздник будет у вас на Рождество. Итак, мы заглянули в историю, и мы увидели, что царь Ахаз отверг милость Божью и совершил судьбоносное решение – не только для своей личной жизни, но и всей страны. Перед таким выбором оказался израильский народ 2000 лет назад. И, к сожалению, сделал точно такой же выбор. И сегодня Бог поставил перед таким решением, перед таким выбором каждого человека. Потому что все согрешили. Какой выбор сделал ты? Или какой выбор сделаешь ты, в ближайшие дни на Рождество. Это судьбоносный выбор. Это может быть судьбоносный день твоей жизни. Потому что от этого выбора зависит или жизнь вечная, или жизнь вечного проклятия без милости Бога. Аминь. Давайте помолимся.